Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым продолжаем программу «Апостол». Сегодня мы будем читать и толковать послание к Галатам святого апостола Павла, глава 3. Итак, о несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог, веруя оправдывая язычника, предвозвестил Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом? Это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Батюшка, я практически до половины прочел главу третью, потому что здесь очень большой, очень серьезный отрывок. Собственно, мы будем читать, я думаю, очень серьезно размышлять обо всем, потому как очень сложное, и само послание очень сложное, и главы эти очень насыщенные. О несмысленные галаты, это уж тоже стало поговоркой, все говорят, несмысленные галаты. В чем их несмысленность была?
А мне кажется, здесь вот вы верно заметили важность глав, к которым мы приступили, их очень сложно переоценить в плане догматической насыщенности. Этот отрывок, он является вероучителем, бесспорно, и ему мы должны будем, наверное, посвятить свое внимание пристальное. И первое обращение о несмысленные галаты – это действительно то, что сразу нас настраивает на лад серьезного внимания. Потому что если в прочих посланиях и при прочих обращениях для нас обращение Павла родным, знакомым является «братья», и послание Галатам он начал со слова «братья», то здесь вдруг он переходит на какой-то очень жесткий тон. Значит ли это, что здесь и апостол Павел очень эмоционально, с надменностью относится к Галатам? Конечно, не значит. Но здесь он хочет вот этим обращением о несмысленные галаты, хотя обращается к верующим во Христа, хотя обращается к тем, кто знает учение Христово и имеет дары Духа Святаго, обращается с ним с таким обращением, как мне кажется, для того, чтобы дать понять, что вот то, чем они начали заниматься, поставляет их в разряд с обычными людьми-язычниками. Есть галаты, есть малазийцы, есть антиохийцы, которые не христиане. И в данном случае вот этот тон бесспорно должен заставить, ну что ли, галат опомниться, как по-русски говорят, очухаться, что же они делают. Потому что дальше его обращение: кто прельстил вас не покоряться истине. Греческий термин «прельстил», как он стоит в своем изначальном значении, должен быть переведен «сглазил», кто сглазил вас. Но вообще-то, если говорить таким вот, переводить библейским языком, то, конечно, не сглазил, а кто поревновал так по вас, что вы вдруг на такое безумие слетели. Вместо того, чтобы исповедовать Христа Иисуса и прославлять Его за то, что Он уже открыл перед вами, вы вдруг не спали, просто не спали. Это никак не может вообще вот уместиться в уме апостола Павла. Как такое могло произойти?
Вот он говорит об этом. «У которых пред глазами был предначертан Иисус Христос, как бы увяз распятый». То есть он говорит о какой-то особой силе откровения им.
По всей вероятности, мне кажется, да, вот апостол Павел чуть попозже скажет, упомнит о том, что он, когда у Галат проповедовал, он был очень, ну что ли, нездоровом состоянии телесном, физическом. И, по всей вероятности, это состояние нездоровья заставляло апостола Павла, ну что ли, с особой силой говорить о тех страданиях, которые претерпел ради рода человеческого Христос. Хотя мы знаем из послания к Коринфянам, помните, что вообще проповедь апостола Павла всегда была исключительно проповедь о кресте. Не в мудрости слова, дабы не упразднить креста Христова. Так он обращался в свое время к Коринфянам. То же самое и здесь. Но по всей вероятности его проповедь о кресте, о распятии, о страданиях Господа имела столь сильное воздействие на Коринфян, что помимо того, что, видимо, они прочувствовали это, может быть, внешне визуально, они сподобились еще и даров Духа, исповедуя вот истину, которую им апостол Павел открыл. И вдруг... После всего этого. Ну, как такое могло произойти?
А что произошло?
А произошло то, что апостол Павел дальше, вот как раз вот в третьем стихе он этот момент и обозначает. «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Тут и оно, что тут даже вот слово «плотью», оно вмещает в себя гораздо большее и худшее, что можно предположить. Но естественно, что начали увлекаться вот этими стихиями мира сего, как апостол Павел их называет, и, естественно, вдались уже в непосредственно то, к чему эти стихии приводят. Ведь, смотрите, в тот момент, когда апостол Павел беседует с галатами, а они уже научены, как им жить по плоти, как он называет, уже иудействующими, естественно, они и принимают, что мироощущение иудействующих. А у них какое мироощущение? Самое ведь главное, самое, лучше сказать, не главное, а страшное, для чего им это учение о спасении дано? У нас спасение одно, учение о спасении, у них другое. Они учат о спасении как об особом царстве на земле, Мессии, где будет течь молоко, где будет течь мед, где все народы земли будут рабами у них, у владык и князей земных, то есть у иудеев. То есть это исключительно то, что человека направляет на приобретение мирских, самых что ни на есть и в самом широком смысле слова «благ». И когда человек подменяет вот это стремление к небесному, стремление к духовному, именно на то, чтобы погрузить себя в плотское, то, естественно, в кого он превращается? Апостол Павел, конечно, начинает замечать вот эту страшную деградацию духовную, которая уже начала вот поражать, как плесень, как ржавчина, галат. И это вот именно вызывает из его сердца буквально вот вопли того, вот что же вы делаете.
Ну вот это прелещение, которое, ну, так переведено, по крайней мере, здесь в этом тексте, оно же, вот это искушение, оно постоянно и перед нами существует.
Ну, конечно.
Вот этот выбор духовной жизни или все-таки как-то заняться таким благочестивым вполне земным устроением.
Ну, конечно. Конечно, он порабощает и каждого из нас, потому что ведь во многом и мы приходим к вере, не зная дел закона. Многих из нас осеняет благодать, и многие верующие испытывают вот этот момент осенения духом в виде и духовного восторга, в виде и, ну что ли, чрезмерной любви по отношению к Богу, по отношению к ближнему. То, что часто, ну что ли, на словах верующих выражается, что вот когда я к вере обратился, благодать меня носила на крыльях. А потом-то что произошло? Ты хочешь сказать, что Бог тебя оставил? Потому что передумал, чтобы ты шел в его царство? Конечно, нет. Видимо, какая-то подмена произошла. Какая? Вот здесь вот как раз можно сказать, что враг рода человеческого не торопится. Человек немножечко одухотворился, а он не торопится и потом начинает подступать со своими проблемами, со своими заботами как бы к человеку, а на самом деле внедряется в него, вот культивируется вот этот вот вирус, что ли, такого плотского наслаждения жизнью. благами. Не обязательно там подать в самые грубые, коварные грехи, смертные грехи. Нет, но вот именно заботиться, заботиться, заботиться о чем? А человек, постепенно увлекаясь этой заботой, в общем-то, о необходимом. Конечно, в конце концов, уже начинает заниматься исключительно тем, что пытается построить вот это царство Божие на земле, где бы его окружала вот эта вот река из меда, из молока, где все было бы хорошо. И проверить это очень просто. Если апостол Павел, как он говорит им, вот, смотрите, предначертан был перед вами Христос распятый. Ведь распятый Христос для нас – это всегда призыв самим пойти на эту личную Голгофу и через нее войти в Царство Небесное. А если мы посмотрим на себя, что мы вообще хотим от Христа, что мы хотим от церкви, что мы хотим от богослужений? Мы хотим, конечно, комфорта, чтобы все у нас было хорошо. И хорошо именно в плотском каком-то смысле слова. То есть мы приходим в храм, мы молимся Богу. Почему? Потому что мне плохо, я хочу, чтобы мне стало хорошо. Господи, дай мне эту жизнь спокойную, мирную, чтобы все было так, как мне хочется. Но вот этот как раз момент, он и свидетельствует часто для нас, что мы уже вышли из-под истинного учения о том, что от нас требуется делать, и начинаем увлекаться тем учением, которое мы под себя уже создали по своему образу и подобию.
«Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит и через наставление вере», вопрошает апостол. Да. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама».
Ну да, вот смотрите, здесь вот этот пятый стих действительно очень важный. Апостол Павел, вот это безумие галат, вот это безрассудство, он очень простым вопросом вскрывает. То есть, когда апостол Павел пришел к галатам, он хочет сказать как бы так: вы исполняли дела закона? Не исполняли. Вы вообще знали, что такое закон? Вообще не знали, что такое закон. Но если не зная, что такое закон, не исполняя дел закона, когда я вам проповедовал о Христе, и Господь на вас, вот как мощнейшую рекою, обильно излил дары благодати, это было, скажите? Они скажут, конечно, было. Ну так это через дела закона было или через что? Понимаете? Конечно, ответ очевиден. Что дух не через дела закона сие производит. Зачем вам тогда нужен закон? И в подтверждение, конечно, он не может не сослаться на Авраама. Почему? Потому что иудействующие, имеющие у себя отца Авраамом, и они, ведь в чем здесь, как сказать, весь драматизм ситуации, для них необходимейшим условием для вхождения в царство Мессии для иудействующих было что? Было быть наследником по плоти от Авраама. Они, наверное, говорили галатам: дела закона необходимо исполнить, потому что если вы не будете чадами Авраама, никакого царства Божия Мессии вам не видать.
Нет, ну а как же так? А галаты были иудеями?
Нет,
евреи по
племени? Нет, но иноплеменники сопричислялись к иудейскому народу через обрезание и через исполнение дел закона. Эта книга Левит и Второзаконие все очень четко проговаривает. Поэтому сопричислиться вы можете, они говорили, только так, через дела закона, главнейшим из которых было обрезание. Но апостол Павел здесь хочет сказать о другом. Посмотрите, ведь Священное Писание говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Ему вменилось в праведность вера, а не дела закона. Это, во-первых. Во-вторых, он хочет сказать, сначала Аврааму дано было обетование о том, что через него или в нем благословятся все племена земные. Сначала, до обрезания, Авраам получил вот это обетование о спасении своем, а потом только через 14 лет после того, как Аврааму все это было дано Господом, он был обрезан. Но тогда получается, что обетование вообще вне дел какого-то, то не было закона, было дано Аврааму. Поэтому те, кто считают себя детьми Авраама, они являются детьми по вере, по такой же вере, какую имел и Авраам. То есть здесь вот все апостол Павел ставит на свои места.
Но мало того, он подчеркивает, что написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, да, что написано в книге закона». То есть постоянно всего. А мы знаем, что это громадная сводка, конечно, различного рода заповедей, правил, каких-то обрядовых, ритуальных вещей и всего-всего такого прочего. что, в общем, на самом деле, даже, я думаю, уже строгий иудей не в состоянии выполнить вот так весь закон, как он прописан.
Но ведь в то время было. Да, еще и, понимаете, ведь весь, опять же, здесь вот момент, на котором апостол Павел, на который опирается, он связан с чем? Закон человеку обещал праведность, причем, как это ни странно будет звучать, он не требовал от человека веры. Ты должен просто исполнять дела закона. Но если ты просто исполняешь дела закона, то какой же ты верующий? Апостол Павел, ссылаясь на пророка Амоса, говорит, ведь праведный верою жив будет. Это во-первых. А во-вторых, закон обещал эту праведность, но только при одном условии. Условия, которые вот он здесь очень четко прописывает. Нужно исполнять все дела закона, и даже не исполнив хоть одно из них, ты будешь проклят.
А что такое проклят?
Ну, вообще, слово «проклят» обозначает вот в том контексте, о котором здесь апостол Павел говорит, в котором ведет речь, обозначает невозможность спасения, конечно, это очевидно. Но тогда получается, что кто мог тогда спастись? Никто не мог, абсолютно. И оставалось человеку, ну, действительно, вместе с апостолом Павлом или с пророком Амосом говорить, что праведный только верой может жить. А как это сделать? Как можно выйти на дела веры, если есть дела закона, которые требуют от тебя его исполнения? И дальше он как раз переходит ко Христу. Он говорит, что Христос искупил нас от клятвы закона.
Вот это тоже мне не то, что непонятно, но мне кажется, это очень важно, важно разъяснить. Место, да. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою.
Да.
Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. То есть, вот почему и спросил смысл слова клятва.
Да.
Клятва и проклят.
Это слова, в общем-то, об одном и том же, верно. То есть, здесь, смотрите, получается как. Само по себе проклятие над человеком, это есть исполнение клятвы. Проклят, если закон обещает, если Бог обещает, будешь проклят, и проклинается, то получается, что как только исполнилось проклятие или исполнилась клятва, все, что было до этого, отменяется, исполнено. Больше необходимости нет исполнять. И вот в данном случае учение церкви как раз о Христе и утверждает, что Христос в силу величия той жертвы, которую Он приносит, удовлетворяет правосудию Божию полностью и целиком. Он, исполнив закон, и исполнив в том числе даже, что исполнил заповедь «проклят всяк, висящий на древе», закрывает необходимость исполнения дел закона. Закон исполняется. Все. Но если закон исполнен, и в нем нет необходимости уже, то тогда открывается уже путь совсем другой. Путь спасения через веру человека. Нам ее Христос приносит.
Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы да. нам получить обещанного духа верою.
Да, обещанного духа именно верою. Но вот, может быть, и здесь этот момент тоже можно рассмотреть. Что значит, чтобы нам получить обещанного духа верою? А когда этот дух был обещан? Кому он был обещан? Это тоже очень сложный момент уловить. Но мне кажется, тут можно возвести к самому началу истории человечества. То есть, когда в раю после грехопадения Адам, согрешивший, потерял дыхание жизни в себе носящий, то есть дыхание духа, вся остальная последующая история, которая может быть выражена в том числе через слова, что некогда семя жены сотрет главу змея, это была, ну что ли, история возвращения человечеством в себе вот этого духа, дара духа, дыхания жизни, чтобы человек в своем сердце имел его и через это был приобщен к вечной блаженной жизни. Поэтому в данном случае апостол здесь вот как раз и доказывает галатам, бывшим язычникам, но уже ставшим христианами, что духа они получили, они исполнили предназначение, которое имеет человек вообще в жизни, стать храмом Бога Духа Святаго. Такое учение он развивает в послании к Коринфянам, ведь мы об этом много говорили. И в данном случае, если через веру человек исполнил свое предназначение, что еще надо? Какой закон?
Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но об одном и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Если позволите, вот здесь мы тогда приостановимся.
Хорошо, да.
Потому что крайне важно вот это, то, что он говорит. Аврааму даны были обетования и семени его, которые есть Христос. Он говорит, вот это семечко тут, не семя даже, а семечко. Да. Вот и семечко вот это, оно одно, и это семя Христос. И дальше. Завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Вот здесь все нужно разъяснить.
Да,
и что за 430 лет, и что за завет о Христе, прежде Богом утвержденного. Вот этот закон, который не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу.
Здесь апостол Павел апеллирует даже вот к понятиям простым, что ни на есть, с одной стороны, но с другой стороны, общечеловеческим, таким адекватным. Вот начинает он, допустим, 15 стих, «Братья, говорю по рассуждению человеческому». А вот здесь уже, смотрите, братья к ним начинают обращаться. То есть уже вот этот тон резкости, которым начинает послание, снимает, и уже с нежностью, чтобы они приняли его слово именно с любовью, как заботу отца любящего, а о них начинает говорить. То есть, ну, действительно, по рассуждению, по законам человеческим, каким бы даже ни был человек, если он оставляет завещание для того, чтобы потомки это завещание или обетование, говоря языком апостола Павла, исполнили, оно не имеет возможности быть исправленным. Вот что обетовано, то должно быть исполнено. И вот апостол Павел говорит, получается по истории ветхозаветного Израиля как? Сначала Бог является Аврааму и дает ему это завещание. В тебе благословятся племена земные, и в семени твоем благословятся все народы земные. Обетование дано. Оно не может подлежать никакому изменению. Но тогда получается, что мы должны допустить, что через 430 лет, представляете, это полтысячи лет, когда без закона жили, при Моисее, именно такая вот разница между Авраамом и Моисеем, дается закон. Может ли он отменить то обетование, которое незыблемо было дано при Аврааме? С этой точки зрения даже мы понимаем, оно не может ничего отменить. Тогда зачем оно дано? Но об этом чуть позже скажем. Но тут еще апостол Павел использует еще один момент очень важный. Он как бы говорит так, смотрите, когда Бог дает обетование Аврааму, то их двое, один на один, Бог и Авраам. И непосредственно Бог дает это обетование Аврааму. Из уст, ну можно сказать так, в уста, из уст в уши к Аврааму. Никаких посредников, никого нет. Это во-первых. Через 430 лет, когда Моисей получает закон, получается что? Получается то, что ни Бог непосредственно из своих уст в уши израильского народа вкладывает необходимость исполнения закона, а как? Бог через своих посредников, то есть через ангелов, а израильский народ через своего посредника, через Моисея общаются. Видите, два опосредованных звена. Разве может по значимости то, что произошло через 430 лет, быть выше, чем то, что произошло напрямую между Богом и Авраамом? Как бы и здесь все очевидно. Не может быть. Но если не может быть, значит, закон не мог отменить того обетования, о котором вот здесь апостол Павел говорит. Обетование, ну, скажем, опять же, словами апостола Павла, то, что праведник верою уже будет, а не законом. Вот этот очень важный момент того, что первично обетование и вторичен закон, вот в этих стихах апостол Павел доказывает. По человеческому рассуждению, то есть с предельно внятной логикой рассуждения.
Вот здесь впечатляет, собственно, когда я читал, готовясь к сегодняшнему нашему эфиру, когда я читал это послание, я поражался, насколько важна и отработана аргументация,
да.
Какая фантастическая культура мышления. И даже вот в этом отношении я позавидовал иудеям, которые ежедневно тренировались, упражнялись в чтении и толковании Писания. Это же чувствуется у апостола, вот эта вот выучка фантастическая. Каждая буква, понимание, филология, знание философии, знание смыслов, тончайшая обработка каждого слова и внимание к ним.
Осмысленность истории предельная. Как вот это все
открывалось? Осмысленность каждой буквы, да. Даже.
Ведь мы понимаем, что апостола Павла вот этому никто не учил. В иудейской фарисейской школе, наследником которой он был одним из лучших, его вряд ли учили.
Да?
О том, что закон.
Как
этому могли научить?
Иначе?
Ведь он же здесь встает, можно сказать, на дыбы перед всем тем учением, которое имели иудеи. Совсем его просто опрокидывает напрочь.
Нет, вот я это...
Такой кувалдой, можно сказать, металлической, на наковальне разбивает в пух и прах, все.
Вот я про это говорю. Ясно, что то знание, которое он проповедует, это понятно, что мы его этому знанию не научили. А вот методы аргументации и донесения, вот так той кувалде и способу этим инструментом замечательно оперировать, вот все-таки, я думаю, он в этой культуре был научен.
Да. Нет, но это, видимо, бесспорно. Это, видимо, бесспорно. Но здесь мы еще не можем сбрасывать со счетов, конечно, это действие дара благодати, умудряющего апостола. Потому что, как мы в празднике, помните, поем, празднику Троицы в Тропаре, иже премудрые ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго. То есть вот Дух Святой действительно просвещает апостолов, и они, можно сказать, вопреки учениям человеческим, но на понятном для человечка языке, по рассуждению человеческому, способны эти мысли выразить.
Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководительством детоводителя, ибо все сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
Но опять же, очень сложный текст, очень сложный, но вот здесь самое главное мысли уловить, вот те координирующие рассуждения апостола Павла. Вот самый, наверное, здесь коварный вопрос и ответ, который дает апостол Павел, он звучит в 21 стихе. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. То есть, с одной стороны, он не противен, а с другой стороны, ну, опять же, по человеческому рассуждению встает вопрос, а тогда зачем он был дан, закон-то? И обетование он изменить не мог. Зачем? Ну вот и дальше, поставив этот вопрос и начав на него отвечать, апостол Павел рассуждает. Писание всех заключило под грехом. То есть, когда был дан закон? Здесь в данном случае писанием апостол Павел называет вот тот закон, который через Моисея был дан иудеям. Когда был дан закон, то он очень четко обозначил для человека, в данном случае для иудея ветхозаветного, и здесь апостол Павел, когда говорит «мы», по объяснению практически всех толкователей, он имеет в виду иудейский народ. А когда скажет «вы», то есть это вообще все человечество. Так вот, когда был дан закон ветхозаветному иудею, он именно обозначил, что является грехом, а что грехом не является. До этого у человека были размыты очень понятия о грехе. Человек не мучился вопросом, а вот что это, грех, не грех. Он не страдал совестью, он в каком-то смысле даже не определялся вот такой, знаете, насущной необходимостью найти кого-то, кто бы тебя от этого греха избавил. Потому что я, когда смотрю на себя, вижу, что постоянно, оказывается, я совершаю грех. Вне зависимости от того, хочешь ты его совершать или не хочешь. И вот апостол говорит, Писание всех заключило под грехом. Это с одной стороны. Но с другой стороны, 23 стих со слов начинается. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере». Вот опять очень интересный термин вводит апостол Павел. «Под стражу закона». То есть, оказывается, и это в каком-то смысле ответ на вопрос апостола Павла, зачем был дан человеку закон? Закон сторожил человека. Что это значит «сторожил»? Был стражником человека. Он оградил, внес определенные рамки, за которые человек не должен сметь выходить, чтобы остаться еще, ну что ли, способным к принятию Мессии. И вот этот момент очень интересно. Святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит, закон как бы связанными иудеев вел ко Христу, то есть, чтобы они не могли махать руками, они не могли убегать из-под закона, чтобы прийти к нему, ко Христу. И в этом смысле апостол Павел не случайно вводит термин, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Пестун по-славянски, пестун во Христе. Вообще вот это слово, или педагог, греческое слово, оно должно быть нами рассматриваемо не в современном нашем смысле, что кто такой педагог, нет, а вообще вот если говорить о греках, а галаты, видимо, придерживаясь этого же понятия, у них педагогом являлся один из рабов, который находился, ну, в таком достойном доме, ну, в таком богатом семействе, и этот раб, имеющий, в общем-то, знание и образование, представлялся к юноше от 7 до 17 лет. Представлялся не то, чтобы вот его учить, заставлять уроки делать, нет, он ходил за ним по пятам, куда бы тот ни пошел, он следил за всеми движениями, действиями, словами этого человека. Для чего? Чтобы предохранить его, не совершить что-нибудь плохого, чтобы опозорило дом его отца, или не сделать того, чтобы нанести себе вред. То есть вот этот момент апостол Павел обыгрывает. Но он хочет сказать, что смотрите, ведь детоводитель для здравомыслящих, опять по человеческому рассуждению, дается на время, как только приходит совершеннолетний, 18 лет исполняется, детоводитель уже не нужен. И безумно будет видеть, хотя мы часто это видим, когда там 30-летние дети изрядного возраста, как у Салтыкова-Щедрина, имеют таких детоводителей до сих пор. И апостол Павел хочет сказать, что когда Христос приходит, исполняется совершеннолетие, и в детоводителе необходимость отпадает. Вот эту мысль очень важную апостол здесь обыгрывает, ну, слово плохое обыгрывает, проводит в умы иудеев, и, естественно, его вывод может закончиться только словами, что по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. А где мы? Ну вот мы уже все сыны Божии по вере во Христа Иисуса.
Батюшка, тексты действительно, я возвращаюсь к этой мысли, тексты действительно очень сложные, насыщенные,
очень,
мы бы сказали так, до специальной даже терминологии, то есть вот все эти смыслы, понятия, образы, которые преподает апостол, они предполагают аудиторию, которая немножко, ну, в этом контексте. Вот галаты, в какой степени они были подготовлены к принятию и вот к такой речи? Вот мы сейчас нашим слушателям пытаемся растолковать, я думаю... Как и я, собственно, я простой человек, такой же слушаю, услаждаюсь, но, честно говоря, много ли запомнили, много ли поняли? Думаю, что не все, по крайней мере, не все уловили из того, что даже мы сейчас просто пытались разъяснить. А вот галаты, как они?
Вот вы правы, я ловлю себя на мысли, что, ну, вообще так, если по человеческому рассуждению, нам с вами бы на каждый стих бы по передаче посвятить, тогда, может быть, мы смогли бы порассуждать что-то понять. Я думаю, галаты нет. Ведь, понимаете, апостол Павел, как мне кажется, он очень быстро среагировал на ту опасность, которая, вот как Дамоклов меч, была занесена над ними. И пока не поздно, он успевает. Это, с одной стороны, конечно, вот нам говорит о духовной интуиции апостола Павла, с другой стороны, должно свидетельствовать, что вот именно в силу того, что они еще не начали жить делами плоти, они слова апостола Павла понимают, они улавливают это точно, потому что в данном случае сердца их еще просвещены даром благодати Духа Святаго. Откликаются на то, что есть дух, а не на то, что есть плоть. Чуть попозже мы как раз этот момент увидим, подтвердим. В следующей главе это будет. Но здесь вот апостол Павел в своих переживаниях, конечно, действовать начинает молниеносно, принимает вот эти реанимационные меры, можно сказать, онесмысленные галаты. И, ну, наверное, достигает все-таки своей цели.
Ну, и я повторюсь, позволите в заключение сегодняшнего чтения последние стихи. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Но это к нам обращено. Это же про нас говорится на самом деле. «Ибо все вы, то есть мы, братья и сестры, Божии по вере во Христа Иисуса, все вы, я повторю дерзновенно, мы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и обетованию наследники». Наследники чего?
Наследники Царства Небесного. Конечно, спасение, ради которого Христос пришел и совершил. И здесь почему-то вспомнились слова самого ведь Христа из Евангелия от Иоанна, когда он дискутирует с иудеями на предмет того, чьи они дети, он им скажет такие слова, помните: «И Авраам увидел мой день и возрадовался». Вот это, с одной стороны, видение его дня, а с другой стороны, радость о Христе Иисусе. Вот этого мы являемся наследниками.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, всем вам спасения и во всем благого поспешения. Спасибо, что вы нас слушали. Сегодня мы читали, и протоиерей Георгий Климов разъяснял нам послание к Галатам святого апостола Павла, 3 главу.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.